беседа «Саморянки у колодца». Давайте мы обратимся к этой истории. Мне интересно в ней именно то, что этот фрагмент, который евангелист Иоанн изложил, это не просто история, это случай, рядовой случай из жизни учителя нашего, спасителя Иисуса Христа, встреча с рядовой, казалось бы, женщиной, но он содержит кредо. Кредо верующего человека о жизни в духе, которая повествует и рассказывает о том, как Иисус Христос разговаривает с людьми и теми, кто расположен быть Его учеником. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 3 стиха и ниже. «Оставил Иудею, кто написано? Иисус». Ну, там уже сказано, что Иисус, когда услышал о дошедшем до фарисеев слухи, что он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хоть Иисус не крестил ученики его, он оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Иудея – это центр правоверного иудаизма, тогда правоверной, единственной вере, которая свидетельствовала о едином Боге. Иудея всегда была символом духовной концентрации веры, праведности. В Иудее правильная вера. Там правильно славят Бога. Галилея – это место, где вырос Иисус. Помните, как о Галилее говорили? Ну, немножко пренебрежительно. Может, лишь будет что-то хорошее из Галилеи. А вот Самария – это была, знаете, современным языком можно сказать, это такие были инославные. Были иудеи, правильно славящие, правильно славные. Были самаряне, инославные. Потому что главная суть – иудеи поклонялись в храме, который действительно изначально был местом присутствия Бога, Бог его светил. Вот, там слава его спустилась, там он заповедовал, там целая наука поклонения с жертвами, с обрядами, с ритуалами, все это так великолепно. Вот это, как знаете, когда заходишь в храм Христа Спасителя, ты понимаешь, вау, это целая, это такая небесная наука целая, вот это поклонение, храм, вот это вот все. Когда священник 3 часа у алтаря что-то делает, что-то производит, машет, благословит. Думаешь, ну это небесная наука. Это правда, это все очень серьезно. Вот, а самаряне не поклонялись в храме. Они стали поклоняться, как их предки, как их праотцы поклонялись на горе, как было до установления храма. То есть, действительно, раньше, до того, как храм был построен и был посвящен, поклонялись на горах, на высотах. И они по-своему тоже были, ну как бы, имели обоснованную аргументацию. Мы чтим своих родителей, почитая отца и мать, никто не отменял. Это древняя заповедь, которую исповедовали все иудеи и самаряне. Они нас учили поклоняться вот так. Мы просто следуем заветам, тому, чему нас научили родители. В основе этого разделения был, конечно, политический кризис. Политический. В свое время, царь иудейский. Понимал, что так как храм, это как у мусульман Мекка, понимаете? Все мусульмане должны раз в какой-то период посетить Мекку. И там совершить паломнический обряд, ритуал. И это, конечно, все приходят в Мекку, а значит, на людей можно повлиять, их можно научить, естественно, правильной вере. Вот, естественно, они относятся к Мекке как к священному месту. И гражданами какой бы страны, исповедующие ислам, люди не были, они всегда будут очень почтительно и с уважением относиться к Мекке, а значит, будут заботиться о ее благополучии. Да? То есть это влияние на умы людей. Вот. И вот в Иерусалиме было похожее восприятие. А так как Иудея на тот момент конфликтовала с остальными племенами, коленами Израиля, то их назвали самарянами. Почему еще их считали немножечко неправильными? У них были смешанные браки. У иудеев все было очень, вот, ну, по букве действительно, закона. Браки только верующих с верующими. А у самарян были, ну, смешанные браки. Их считали немножечко неправильными. Неправильными. И самарянское правительство, понимая, что их верующие, а верили все одинаково, в единого Бога, но будут ходить в Иерусалим, там будут подвергаться воздействию идеологическому, религиозному. Ну и это представляло угрозу для власти. Поэтому целенаправленно в самарянских районах декларировалось о том, что давайте мы будем как наши предки. Хотя, по сути, и то было правильно, и то было правильно. Но из-за этого был спор. И была очень простая логика. Я часто слышу ее от представителей культурообразующей нашей конфессии. Логика очень простая. Иудеи говорили, если вы не поклоняетесь Богу в храме нашем, в Иудее, значит, вы неправильно верите. Значит, Бог ваш не слышит, жертва ваша пустая. В общем, вы не в завете. Что вы не там поклоняетесь. Все. Я иногда удивляюсь, читая вот очень такие длинные статьи, доказательства, почему люди, не входящие в культуру, образующую конфессию Российской Федерации, они, ну, типа, рискуют своим спасением. Все сводится к одному аргументу. Вы не в той церкви креститесь и совершаете обряды. И такое сравнение дается. Ну вот есть только один поезд истинный, который идет в небесный город. И есть много поездов. Вот истинная церковь – это вот тот поезд. А если вы сядете в другой поезд, вы не доедете. И только, конечно, человек, читающий Евангелие, может, послушав это, улыбнуться. Потому что через Христа спасается, а не через поезд церкви. А церковь помогает познать, соединиться со Христом и пребывать со Христом. Ну, логика абсолютно такая же. Там было только вы в граде Иерусалиме должны в храме поклоняться, тогда вы спасаетесь. А сегодня, говорят, это в храме определенной церкви. Но логика абсолютно такая же. Поэтому иудеи были правильно славящими, а самаряне были неправильными. Но если сравнить сегодня, то и тогда, то мы с вами очень дружелюбные люди. Потому что хоть иногда правильно славящие смотрят на инославящих немножечко так свысока, ну как дети. Как иногда говорят представители правильно славящей конфессии, ну баптисты это не церковь, но это люди, которые любят Библию. Вот. И они, конечно, люди Библии, но это не совсем церковь. Спасибо. И на том спасибо. Мы действительно люди, которые любят Библию. Поэтому читают ее, учатся по ней жить. Вот, учатся жить благочестиво. Как однажды начальник колонии, чтобы запретить пастору из баптистской церкви, ну, пришло распоряжение все прекратить, вот эти вот посещения, духовную работу служителей баптистской церкви. И начальник колонии запретил допускать. Вот аргумент какой? Здесь в зоне, в заключении нету евангельских христиан-баптистов, здесь сидят одни православные. Поэтому сюда приходить будут только православные священники. И как вы чувствуете аргумент? Ну, налицо, да? Люди Библии, как правило, не нарушают закон. хотя никогда не зарекайся, было времена, когда именно людей Библии сажали, именно за то, что они люди Библии. Вот, а иногда правильные славящие славят правильно, но нуждаются в священнике уже в тюрьме, в местах заключения. Ну, никогда не будем осуждать. На Руси всегда говорили о тюрьме и о сумы не зарекайся. Вот. Но это лишь свидетельствует о том, что и тогда были вот эти конфессиональные споры и разделение на правильных Божьих людей и второсортных. Но только понимая Божью логику, можно на это улыбнуться. И как говорил Христос, унижающий себя возвысится, а возвышающий себя унижен будет. Будем думать о том, чтобы нам ни перед кем не возвышаться и не считать, думая о себе как потомственном, многолетнем, как бы осоленным, замаринованным в Евангелии 20-летнего стажа христианине, не унижать никого. Не считать кого-то глупее себя, бездуховнее себя. Не будем повторять эту ошибку. Ибо возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Поэтому пускай так думают, хорошо, но нам теперь понятен контекст этой истории. И вот из Иудеи Спаситель, тогда раввин Иисус Христос, для многих он не более чем раввин был. Причем, знаете, раввин, который не учился официально в Иерусалимской семинарии. Вот апостол Павел учился там, где нужно, в Иерусалимской семинарии. У ног Гамалиила. Ну, тогда не было, на самом деле, учебных заведений. Если взять, тогда учились сегодня бы сказали, у богословов-профессоров. Вот личный ученик. Был институт ученичества, поэтому всегда думали, какого учителя быть учеником. И у каждого учителя были свои входящие требования. Свой балл по ЕГЭ для того, чтобы быть его учеником. Попросту он сам решал, кто будет его учеником, а кто не будет. И он, естественно, набирал ограниченное количество людей. Вот апостол Павел имел хорошее образование, а Иисус Христос официального образования не имел. Но мы знаем по свидетельству, что даже уже в 12 лет он каким-то образом, я напомню, что он развивался как человек, то есть у него действительно вот эта Божья сущность, она раскрылась к определенному возрасту. Но, как и любой человек, он был ребенком, уже в 12 лет он очень хорошо разбирался в доктринах и знал наизусть Священное Писание. А если учесть, что, как правило, свитки, Библии не было вот в домах, как у нас, Библия была очень штучной, даже не товар, а штучная святыня. Письмена священные были в синагогах, в храме, но любой правоверный иудей раз в год призван был, в Иерусалим ходить, да, несколько на праздники, и там обязательно читалось слово, обязательно. И у кого был цепкий ум, тот его запоминал. У кого не был цепкий ум, тот просто отстаивал. И вот мы можем предположить, что Спаситель, когда он рос еще ребенком, он не имел возможности читать. Ну, как мы сегодня сели, сегодня тоже человек, который знает отрывки из Писания наизусть, вызывает уважение, молодец. Но фактически сегодня для этого надо сесть и немножечко просто почитать, выучить, потратить 10, 15, 20, 30 минут в день. Это вопрос времени, решимости. А тогда не было для этого возможности. Не было у людей Священного Писания. Я это напоминаю к тому, чтобы мы ценили то, что имеем. Ценили. У него не было Священных Писаний в доме, он не мог вот так раскрыть, прочитать. Но это о чем говорит? Что он часто бывал в синагоге. Внимательно слушал и запоминал. Запоминал и думал, рассуждал. Да? И не сообразуйтесь с веком сим, написано в послании к Римлянам, но сообразуйтесь обновлением ума вашему, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благоугодная, совершенная. Вот в 12 лет Иисус Христос, Сын Плотника, знал достаточно, чтобы разбираться в доктринах, вероучении. Поэтому, когда он остался на празднике, помните эту историю, когда он остался в Иерусалиме, родители ушли и потеряли его, вернулись и о нем засвидетельствовали эксперты, сказали, да, для своих лет он очень хорошо разбирается в Писании. Так если в 12 лет был такой результат познания священных писаний, что говорить о 30-летнем возрасте? Но Иисус был раввином, я хочу обратить внимание, к нему относились как к раввину иудаизма, то есть правильной веры, вот. Правильно славящей веры. И вот правильно славящие вообще не разговаривали с вами. Они их бойкотировали. Сегодня это трудно представить, потому что мы живем в обществе, где принято разговаривать друг с другом, даже если ты к человеку относишься с напряжением, да? А вот тогда это считалось признаком религиозной чистоты. Не разговаривали с мытарями, грешниками, самарян. Потому что самаряне воспринимались как предатели. Я считаю, это тоже политика была, больше, чем вера. Иудейское правительство настроило воспринимать самарян как людей странных, вредных, опасных. Ну и самарянское правительство настроило тем же. Там тоже была политика, что если они друг с другом не разговаривают, они не смогут обмениваться своим опытом веры, своими версиями. Вот, и такими людьми легче управлять. Чувствуете параллель? Сегодня нас тоже немножечко как бы подталкивают к тому, чтобы определенных людей считать невменяемыми. Сейчас такой термин используют. Расчеловечивание. Действительно, поступки некоторых людей трудно понять, принять, и надо осудить. Осудить грех в их поведении. Но постарайтесь всегда на суд Божий приносить поступки отдельного человека, но никогда не судить народ. Никогда не судить нацию. Отделять ее в своем сознании в резервацию второсортных, как иудеи сделали с самарянами. И настолько это вошло в правило, что даже в Священном Писании мы читаем, ибо иудеи с самарянами не сообщались. То есть, когда они встречались, они молчали, бойкотировали. И вот в таком историческом контексте, спасибо за терпение, что дослушали, это важно, мы читаем: Иисус оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. Причем, что значит надлежало? Это было короче. Правоверный иудей, чтобы не заходить в эту Самарию со странными самарянами, обходил ее. Это было дольше. А на жаре, каждый день, под солнцем, это дополнительная мука, испытание. Но они все равно шли на это. Иисус с учениками пошел напрямую. И так проходит он в город Самарийский, называемый Сихари. А у этого города интересная история, потому что там был колодец почитаемых от Самарии и в Иудее Иакова. Близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Колодец – это ценность. Сегодня трудно сравнить с чем-то ценность колодца. Ну, представляете, где нет водопровода, где не продается бутилированная вода, и вообще ничего не продается, где жара 50 градусов, где вода – это не только выживание человека, это выживание верблюдов, на которых можно передвигаться, овец, которые были основным продовольствием, вот это жизнь, вода – это жизнь. Поэтому жизнь возникала вокруг колодцев или в какой-то доступности от колодца. Поэтому за колодцы воевали, за колодцы ссорились, за колодцы конфликтовались. И представляете, в пустыне колодец. Сколько это метров? Я не знаю, честно говоря, как они копали, какая там была технология. Но, вероятно, сегодня есть у нас бетонные кольца вот это. У нас все-таки земля, а не там песок. И то это тоже надо уметь. То есть сейчас ставят вот этот бетонированный колодец, за него кольцо влазит, начинают копать, и оно потихонечку опускается, опускается, опускается. А тогда, вероятно, копали, обкладывали камнями, чтобы это не сыпалось. Копали, обкладывали камнями. Это же должно затвердеть. А цемент, у них не было нашего цемента. Это все долго, продолжительно. Вот, и, ну, представляете, у нас там уже, может, на 10 метрах уже какая-то вода есть, на 20, это вообще чистая там. Вот, а там, чтобы в пустыне докопаться до воды. То есть колодец это жизнь. Проходя долину и плача, они открывают в ней источники, говорит Давид. И вот мы читаем, там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа дня. Что мы узнаем здесь о Спасителе? Он утрудился. Друзья, он утруждался, он уставал. Ему понятны наши нагрузки, усталость. И это полезное напоминание. Ему понятна человеческая жизнь. Ибо мы имеем не такого первосвященника, а первосвященник на сегодня – это Иисус Христос. Первого священника перед Небесным Отцом. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощах наших, пишет апостол Павел. И это проблема, в общем-то, священства и мирян. Часто священники не понимают жизнь простых людей мирян. И уча их жизни, учат фактически людей, жизнь которых они не понимают. Вот почему иногда так называемые клир или духовные люди, хотя только Бог может оценить, кто духовный, а кто хорошо религиозный или сильно религиозный человек. Потому что знать постулаты религии автоматически не означает быть духовным. И духовный человек – это не всегда тот, который соответствует всем критериям отдельного монастыря или отдельного устава. Но Иисус Христос – первосвященник, который был плотник. Это как, знаете, как директор предприятия, который начал со стажера и прошел сначала рабочего, потом да, начальника цеха, потом там прораба, потом там какого-то отдела, инженер. И так он знает все. Он знает всю цепочку жизни. Меня это очень вдохновляет к личной молитве. Он знает, вот почему мы в Иисусе Христе. Иисус Христос – это воплощение Божества, который пережил, не просто понимает, пережил, но чувственно все тяготы человеческой жизни. Поэтому написано, он может и искушаемым помочь. Поэтому встречаться с Иисусом Христом в духе важно как самым понимающим наставником, самым понимающим наставником. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит, дай мне пить. Вроде бы ничего особенного. Учитель, по-нашему профессор богословия, к раввинам относились, знаете как? Ну вот если вы подумаете о ректоре МГУ, вы почувствуете вот примерно похожие отношения. О, это очень уважаемый человек. К академикам, вот. Академик. Да. Академик. Академик – это человек вау, какого-то другого мира. Очень умный, образованный. Он много знает, он вносит бесценный научный вклад в обществе. Чувствуете разницу? Учитель начальных классов. Учитель школы, преподаватель института, академик. Душа благоговейно чувствует преобращение к нему, к академику. Вот раввин – это академик. И естественно, если вы увидите академика на улице, ну, правила тона учат не бежать к нему и не заводить разговор. Ну, так, посмотри, то есть какие-то законы поведения. Вот раввин – это и раввин отличался обычно по одежде, там вот, ну, в общем, он был узнаваем. А Иисус Христос вообще был о нем молва распространилась, сарафанное радио. В общем, они как-то узнавали. И вот сидит раввин, иудей, правильно славный. И было привычно не замечать друг друга. И тут он говорит, дай мне пить. Это было неожиданно. И женщина и удивилась, говорит, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? То есть обратите внимание, со стороны Иисуса Христа попросить пить, это было не обращение нуждающегося. Это было обращение человека дружелюбного. Он проявил дружелюбие, он снизошел, он принял, он проявил внимание. Ну, примерно, как знаете, когда вот прямая линия президента, наш президент, он действительно отличается тем, что в отличие, ну, наверное, от всех президентов мира, он может вот так вот несколько часов сходу отвечать на вопросы без там бумажки, да, вот интерактивно. И вот когда он вот там сидят вот с такой компанией, с такой, он вот видит простого рабочего и говорит, а можно стаканчик воды? Налей мне, пожалуйста, воды, давай поговорим. Это что? Уважение, да? Удивительное уважение. А еще, простите, сестры, но особенность в том, что это еще была и женщина на Востоке. Восток дело тонкое. Женщины обычно не участвовали в разговорах мужчин. Пришла за водичкой, взяла водичку, ушла с водичкой, молча. Поэтому, обращаясь, будучи иудеем, к самарянке, прося пить, да еще к женщине, сестры, вам, у вас больше повода славить Господа, Он воистину освободил вас. Нет ни мужского пола, ни женского. И во Христе, кто во Христе, тот равноценно новое творение, что мужчина, что женщина. И он учит воспринимать душу в мужчине и женщине, а не пол. А тогда все было очень так вот, очень чутенько регламентировано. Иисус Христос проявил действительно внимание, личное внимание, уважение. Он не попросил у нее пить, хотя сказал, дай мне пить. Он обратил на нее внимание и пренебрегая, можно сказать, стереотипами, невзирая на стереотипы, которые разделяют людей, он просто проявил себе дружелюбного, внимательного человека. Можно сказать, что снизошел. И это вообще второе имя Иисуса Христа. Он снизошел. Он снизошел с божественного престола на землю. Смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. И, будучи образом Божьим, потом написано, что апостол Павел, он не почитал хищением, то есть посягательством быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ слуги. Уже то, что он воплотился, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти, вообще-то это уже он умолился. Вот такое есть старорусское слово, умолился. Когда он заговорил с женщиной-иудейкой, самарянкой у колодца, он умолился. Сегодня это бы сказали, он проявил простоту. Простоту. И это ее удивило. Дай мне пить. Ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Особенность устройства колодцев, это не так, как у нас на Руси, была ведерочка обычно, его опускают, хотя в лихие 90-е и такого не стало, ведра стали воровать, поэтому стали приходить со своими. Вот там тоже так было, то есть было устройство поднятия воды, но надо было приходить со своим чем-то. Я не знаток, Денис Александрович может знает, с чем там приходили, кожаный какой-то, наверное, там, такой бурдюки, да, который вот. Вот, поэтому колодец есть, но если у тебя нету, ты достать не можешь. Она пришла вот с этим. Вот. Дай мне пить. Иисус сказал, и она удивлена, действительно. Ты просишь пить у меня самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются. И в этом примере я вижу очень мощный, ободряющий пример назидания для нас. Он нисходит на наш уровень. И сегодня, пребывая в Духе Божьем, а Дух Святой – это Дух Христов. Это не какая-то еще версия Бога, поймите. Это не сила, как говорят еретики. Есть такие запрещенные уже в Российской Федерации, признанные как экстремистские, и даже не буду называть. Но если вы слышите, где говорят «Дух – это сила», не засоряйте свой мозг, не продолжайте с ними. Это Христос, Дух Святой, это Христос, невидимый, но пребывающий в разуме верующего. Вот. И Он разговаривает с нами, разговаривает за нашими заботами, разговаривает с женщиной, которая пришла налить воды, которая хочет пить. Он разговаривает с нами, Он заводит разговор на нашем языке. Почему еще, я думаю, почему он начал так? Дай мне пить. Потому что это было понятно, ей нужда. Она по жаре шла. И для чего? Вода, 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 пить. Она жила вот в этот момент своей жизни вот водой, водой. Он говорит, мне дай пить. Он говорит на понятном ей языке. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Что он делает? Только что он просил у нее воды, а теперь говорит, о. Она удивляется, говорит, ты иудей, спрашиваешь меня, он говорит, я не просто иудей. Он раскрывается перед ней. Если бы ты знала, кто я, ты бы просила у меня. Удивительно, что ни перед кем в евангельских историях он так не раскрывается, как Спаситель. Заметьте, это самое его прямолинейное раскрытие, и он доверяет, простите, сестры, опять же, но в иерархии того общества женщина и самарянка, это самый социально незащищенный, непринимаемый социальный слой. Ну, это вот женщина-самарянка, а там из истории еще видно, что у нее было множество секретов. Но в то время женщина, у которой было 5 мужей, сегодня их называют женщинами нетяжелого поведения. Тогда тоже. Ну, мы не знаем, занималась ли она этим как ремеслом, или нередко женщины, чтобы выжить, потому что женщина в том обществе без мужчины, это всегда объект насилия, притеснения, и ее не просто обидеть, любой мог и побить, и снасильничать. Вот, это было опасно. Поэтому замужество это не только про счастье, это про безопасность было. Это про безопасность. И часто женщины, вдовы или у которых там репутация была подпорчена, они, естественно, искали защиту того, другого, третьего, кто давал. Иисус Христос разговаривает с самой отверженной, труждающейся и обремененной. Вспоминаются его слова. «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Но он тут не... Но тут можно сказать, что она к нему приходит, но он к ней обращается. И очень символично, что это приходит у колодца. У колодца. Мне тут сейчас образ такой пришел, слова Давида вспоминаются. Проходя долину плача, они открывают в ней источники. Это говорится про то, что когда мы проходим трудности, мы начинаем искать небесную помощь. И находим источники веры, источники жизни, источники утешения. Колодцы, понимаете, колодцы, которые питают душу утешением, смыслом, вдохновением. И вот именно у этих колодцев Иисус, который говорит на нашем языке. Это очень символично. И вот он разговаривает с женщиной, с которой мало кто разговаривал. Даже самаряне, достаточно религиозные люди. Когда нам довелось быть в Израиле, мне не посчастливилось, моя супруга посещала самарянскую деревню, вы знаете, они больше иудеи, чем в Иерусалиме. Они до сих пор приносят жертвы, они входят в древних одеждах, у них очень ветхозаветные устои, они очень благочестивые. Я к чему? Что даже вот самаряне между собой, они были религиозные люди. И вот эта женщина и в их обществе была отвержена. Это история про то, как Иисус разговаривает с отверженной на ее языке. И открывается перед ней. Может быть, потому что отверженные, они без завышенных ожиданий. Они без амбиций. Они без требований. Они привыкли к пренебрежению, поэтому ценят внимание. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ее душа была умаленная, поэтому обращение Бога, обращение раввина, сначала раввина, она оценила и стала разговаривать. Как ни странно, но сегодня действительно это является ценностью, потому что разговор о душе для многих это разговор феи. Нежелательный, несовременный. На удивление скажу, что даже среди христиан, вот, как только начинаешь говорить о Библии, это какое-то, ну что ты меня учишь? Ну я сам читаю. Как-то вот, как-то не модно, что ли, говорить о своих мыслях по поводу слова. Ну типа это же первый класс, это же все знают. Я общаюсь с людьми разной конфессии. И есть конфессия, где принято делиться своими откровениями. Но если они, вот причем, что там почудилось, увиделось, и когда я всякий раз напоминаю, говорю, а как в слове написано? Ну давайте, а где это в слове? Фу, ну, у тебя дух религиозности. Вот, понимаешь, ты Библию цитируешь, дух религиозности. Есть сегодня такое, что даже среди верующих людей святыни являются неинтересны. Меня всегда удивляет, когда христиане без благоговения используют имя Всевышнего. Ну, недавно одна из знакомых говорит, ну, не упоминай имя Господа твоего напрасно. А я не упоминал, ну как же, ну ты имя Всевышнего использовала вот так для ради Красного Солнца. А я не к нему обращалась, но в нашей культуре так обращаются к Всевышнему. Как бы, ну что вы придираетесь? Ну я вас умоляю. Ну друзья, ну не заповедь, не упоминай Бога напрасно, мне все равно. Но там написано, он не оставит без наказания того, кто упоминает напрасно. Я честно, искренне переживаю за человека, когда слышу, что он, являясь Детем Божьим, или считаясь Детем Божьим, не чтит имя Всевышнего, потому что имя Всевышнего должно вызывать только одно чувство – уважение и благоговение. У нас законом защищается имя президента, имя флага, имя сотрудника полицейского при исполнении. Нельзя его пренебрежительно его использовать. За это и штраф, тюремный срок. Я понимаю, даже когда безбожные люди, ну, грешат, матерятся, но когда верующие люди, я искренне не понимаю. Ну, мы же одну Библию читаем. Ну, давайте уразумеем, что с благоговением надо. И когда наблюдается такое неприятие рассуждать о каком-то тексте Священного Писания. Мне понятно это превозношение, но мне непонятно. Потому что во Христе пришло Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И все начинается со Слова. Один из моих преподавателей, основатель Московской семинарии евангельских христиан, Виталий Григорьевич Куликов, всегда говорил, вначале было Слово. Давайте слушать Слово. И Слово было у Бога, и Слово было у Бога. Так вот, почему с самарянкой, почему с этой женщиной? Потому что это пример того человека, кто был всеми отвергаем, не избалован вниманием, с ней не разговаривали даже единоплеменники, она всегда жила в своих мыслях, в своем соку варилась. Но она умела ценить внимание. Она умела ценить внимание. Я почему на этом останавливаюсь? Потому что все, что дальше произошло, это результат не только снисхождения Господа. Он на кресте доказал, что снисходит к
ко всем, смирил себя, быв послушным до смерти и смерти креста. Но и она что-то правильно сделала. Она сделала правильно всего лишь то, к чему привыкла. Ничего не ожидать, не ожидать внимания, доброты, заботы. И поэтому, когда ее получила, она ее ценила. Со мной разговаривает Рави. Я считаю, что вот именно вот эту ценность увидел в ней Иисус, потому что Он никому так не открывался, как этой женщине. Никому. Никому не говорил, я Мессия. Даже ученикам. Они доходили умом, помните? Он говорил, а вы за кого меня почитаете? С иудеями, теологами. Он разговаривал и все, наводящими вопросами. Она единственная, кому Он открылся просто и прямолинейный. Иногда читаешь Евангелие и думаешь, ну, Господи, ну скажи, я Мессия. Нет. Это единственный текст, где он говорит вот так просто и прямолинейно. Почему? Потому что в ней было вот это вот. Что-то, если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Она умела ценить внимание, когда с ней разговаривают, когда говорят на ее языке. Она не сопротивлялась. Она ценила. Вот почему иногда, друзья, Всевышний испытывает нас лишениями, непониманием. Вот почему позволяет нам пройти через испытание отвержения. Иногда это единственный способ сделать нас способными ценить Его внимание. Чтобы когда Он обратился к нам, у нас не сколько изъёк возникал, а мы услышали. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить, ты сама бы просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Он говорит на ее языке, но ей транслирует духовные вещи, она все еще думает про пить. Женщина говорит ему, господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда у тебя вода живая? Что она поняла? Она решила, что у него есть не колодезная, а свежая вода, родниковая вода. Вот, но она говорит на своей волне, на своем языке про воду, про жизнь, про бытовые проблемы. Это когда, знаете, мы к Богу только чтобы, Господи, помоги найти, что есть, что пить, во что одеться, обо всем, что ищут язычники, и не можем переключиться на Царство Божие и смыслы Его. Вот, интересно, он говорит с ней о духовном, но используя понятие ее языка. Про воду у меня есть. Не понимаю, у тебя нет. Тебе почерпнуть нечем. Да, нечем. Неужели ты больше отца нашего Якова? Интересен ее ход мыслей. Она как-то вот складывает в своем сознании и думает так, про воду. Колодезь этот дал нам великий человек. Он говорит, что у него есть где-то вода, где-то есть источник. Она как думает, у него где-то есть родниковую воду. Так это вообще, это получается, он выше того, кто нам дал этот колодец. Но если у него есть лучшая вода, чем в этом колодце, который дал великий человек, то он более великий. Вот она в каком ключе думает. И тут Иисус ее переводит с материального на духовное. Иисус сказал в ответ, всякий пьющий воду сию вас жаждет опять. Ну да. Ну, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. О чем он? Непонятно до конца. И она не понимает. Он говорит ей о духовном, что она еще не понимает. Женщина говорит ему, но самое главное, что они говорят. Обратите внимание, они говорят. Она не понимает его, но говорит. Он говорит, хотя она еще не понимает. И в этом тоже благость Божия. Он говорит с нами продолжительно на нашем языке, даже если мы не понимаем. Надо продолжать говорить. И ум постепенно переключится. А женщина говорит ему, ну, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды, не приходить сюда черпать. Ну, раз есть, то дай. Ну, как в своем ключе, Господи. Ну, помоги, ну, больше денег, больше здоровья, больше сил. Ну, мы все на своей волне. Нам зачем нужен Всевышний? Ну, чтобы обогатил и облегчил. Иисус видит, что разговор уходит в суету. И заметьте, как переключает. Мы видим технику разговора Христа, способ, как умелого душепопечителя, наставника. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Интересно, он как будто прерывает разговор и говорит вообще на другую тему. Она про мужа, тут говорит про мужа. Что это могло означать в восточной культуре? Серьезные дела с женщиной никто не вел. Серьезные дела вели с мужем, понимаете, да? И это могло как восприниматься так. Ну, ладно, про воду, ну, надо с мужем договариваться, вы же понимаете. Ну, на Руси, ну, кстати, вот так во многих культурах было. Вот, например, голосовали раньше, вы знаете, что голосовали раньше только мужчины. Образование могли получать только мужчины, должность и так далее. Ну, так и здесь. Давай мы о серьезных вещах будем говорить с мужем. Она, по крайней мере, так понимает. Он переключает ее на эту волну, а женщина говорит ему, женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Это было больно. Ну, сказать больно. Но она сказала правду. Она сказала правду. И это второе качество из списка того, что она сделала правильной. Она была честна с собой, честна перед раввином. А потом она поняла через, перед Иисусом Христом. Давайте будем правдивы, когда мы разговариваем с Богом в душе. Не выделываясь, не подделываясь, не оправдывая. Быть правдивым. Она говорит: нет мужа. Хотя, как мы узнаем, мужчина это был. Иисус говорит ей: правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Мужа нет, есть мужчина. И у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Не муж, то есть... Ну, не муж в полном смысле завета. Это не супружество, это сожительство у вас. Сегодня у нас то, что Библия называет «не муж тебе», привыкли называть гражданским браком. Гражданский брак – это совместное ведение быта без обязательств. Причем интересно, проводили опросы. Женщины, которые в отношениях так называемого гражданского брака, там больше 60% считают себя замужними. А когда опрашивают их партнеров, то они в соцопросах называют себя свободными. Понимаете, отношения. Да? Для женщины отношения – это уже замужество, а для него – нет, это свободные отношения, без обязательств. Вот такой был, наверное, у нашей героини. Но говорит: нет, он не муж. Как положено, пред Богом он не может. Он говорит: это правда. И будь я был опять... Женщина говорит ему: Господи, вижу, что ты пророк. Вероятно, он ей сказал то, что даже близкие не знали. Было 5 мужей. Что Иисус ей показал? Он показал: я знаю о тебе вообще все. Хорошо, что ты честна с собой, со мной. Я знаю о тебе все. Я с тобой разговариваю на твоем языке. Помогаю тебе что-то важное понять. И тут интересным образом она переключается с разговором на то: дай мне побольше воды, свеженькой, чтобы мне не черпать, не напрягаться, как по-нашему, больше денег, больше здоровья. Она переключается на его волну. Что произошло? Она в раввине увидела, в академике увидела Божьего человека. Ты пророк. Знаете, в иудейском обществе пророк... Ну, пророк – это высшая категория богопроявления. Дальше только Всевышний Бог. Но у нас сегодня вот к патриархам такое отношение. Да, вот, к настоятелю церкви. Но в Израиле пророк – это человек, через которого есть связь с Богом. Прямой канал с Богом. Конечно, Иисус больше пророка. Но заметьте, как постепенно формируется ее вера. Тоже происходит с нами. Сначала уважение как к учителю, потом к тому, кто знает обо мне все, как всевидящий, потом ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, и вы говорите, что место, где должны поклоняться, находится в Иерусалиме. Она спрашивает о самом важном между иудеями и самарянами. Где же поклоняться? Она начинает искать ответ на вопрос: ну, я хочу Богу поклоняться, а как правильно? У нее вопрос: как? Иисус говорит ей: поверь мне, что наступает время, когда ни на горе сей и ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь. А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Он ей говорит, скоро это будет неважно, где поклоняться. Но правильная версия в храме, конечно же, в храме от иудеев спасение. Эти высказывания нужно трактовать духовно. Не как спасение через иудаизм, а через иудаизм придет Мессия. Спасение от иудеев. От иудейского народа пришел Иисус Христос. Поэтому антисемитизм является искажением Божьей воли. Спасение от иудеев, через иудеев. И сейчас, пока они ждут Мессию, не признают в Иисусе Христе Мессию, Бог ведет их по своей траектории. До момента, когда они признают и примут. Но ни в коем случае верующей душе не стоит надмиваться и судить, и делать выводы о том, что их ждет. Если вам говорят о том, что Бог отверг иудеев, и вместо них теперь церковь, и они теперь вне спасения, отдаляйтесь от такого богословия. Оно лукавое. И об этом пишет апостол Павел в послании к Римлянам. Это называется теория замещения. Был Божий народ в Израиле, а потом его заменили на церковный. Нет, есть один Божий народ, где есть церковь, в Высшем Завете, спасаемой в Завете Иисуса Христа. И есть Израиль, который пока что живет в Ветхом Завете. Мы немножечко, понимаете, опередили, по милости Божией. Но не надо их судить. Спасение от иудеев, потому что от иудеев пришел Мессия. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Ибо таких поклонников ищет Бог. Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. Это главная истина, которую Он ее готовил. Надо поклоняться в Духе и в истине. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я. Который говорю с тобой. Так произошло самое простое, самое прямолинейное откровение о явлении Иисуса Христа как Мессии. И оно было сказано женщине, отверженной, самой пренебрегаемой, но способной слушать, слышать, ценить внимание Божье и стремящийся и говорящий правду. Бог есть Дух. Что это означает, мы понимаем сейчас лучше, чем понимала тогда она. Потому что по прохождении дня Пятидесятницы Иисус Христос, пройдя через небесную, не знаю, что было, инициация, трансформация, но вознесся в теле, как написано в вероучении апостолов, сидит одесную Бога своего всемогущего Отца, но Он вернулся к нам в Духе. Он говорил, что Дух от меня возьмет. Он наставит на всякую истину и напомнит, что говорил вам. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. И по вере в Иисуса Христа у каждого из нас вселение Духа происходит через веру в Иисуса Христа, о которой мы понимаем только, если понимаем Иисуса Христа, описанного в Евангелии. И с этого момента начинается поклонение, которое очень трудно прописать, но которое является достоянием новозаветного времени, в котором мы живем. Наш Дух человеческий вступает в контакт с Духом Христовым. Эдакий наш, знаете, вот внутренний вот Дух, это он очень похож на родителя в нас. Вот вы родители, и вы иногда себя оцениваете как родители. Это и так, где это не так, ругаете себя. Бывает такое? Вот это проявление человеческого Духа. Но наш внутренний родитель, он может быть такой же неумелый, несовершенный, как те родители, которых мы осуждаем. Иногда мы осуждаем своих родителей. Ну, потому что что-то они сделали не так. Вот. И за это тоже надо быть благодарным. Если мы понимаем, что делали родители не так, то можем научиться от них и в своем родительстве сделать лучше. Да? Ну, вот такой внутренний родитель. Вот это дух наш. И этот дух учится у Христа, как быть родителем духовным. А кого наш дух воспитывает? Твою душу. Душу, которая по привычке тяготеет к плотскому. Наша душа растет в теле ребенка сначала. И с детства выносит привычку хотеть всего и сразу. Младенец – это очень эгоистичное существо, которое живет для того, чтобы его кормили, мыли, радовали, целовали, обнимали, все прощали, носили на руках, одевали, правда? Вот, ну, младенец – это эгоист. И задача родителей в том, чтобы из этого милого эгоиста вырастить родителя, заботливого. Но вот этот маленький эгоист у людей бездуховных порой остается на всю жизнь. Библия называет это плоть, плотской человек. И если наша душа не слушает духовного родителя, она слушает вот этого эгоистичного младенца. Так вот, верою написано вселиться Христу в сердца наши. Это вселение Христа, Бога Духа, который учит нашего родителя, как воспитывать своего внутреннего, вот этого похотливого ребенка. Поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Учить себя. Как жить по духу. И это происходит в очень похожем разговоре, как мы читали, между самарянкой у колодца и Иисусом Христом. Я не зря акцентировал внимание, как Иисус разговаривает, потому что то же самое происходит с людьми, которых стараются жить по духу. Разговариваете ли вы с Духом Божиим, со Христом в себе? И уже не я живу, а живет во мне Христос. Или вы слышите Его голос от воскресения до воскресения через проповеди. Если у вас нет внутреннего разговора с Его Духом, то вы еще плотские. Вы как та самарянка. Только когда придет к колодцу, только когда вас жаждет, только тогда можете встретиться с Господом. А это жизнь через постоянные проблемы. Нужна проблема. Вас жаждать нужно, чтобы прийти, искать и найти. Иисус Христос здесь говорит важную евангельскую истину. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе. В жизни, где мой Дух разговаривает с Духом Божьим и воспитывает себя в соответствии с Его наставлением. А как слушать Дух Божий? Знаете, Дух Божий говорит на языке Священного Писания. Чтобы понимать, что говорит Дух Божий, надо читать Священное Писание. И когда мы читаем, наш дух начинает настраиваться на язык. Вы знаете, вот я английский язык знаю, но я годами не говорил на нем. И я поначалу, когда слушаю английскую речь, я поначалу ничего не понимаю. Потом вслушиваюсь, потом перенастраиваюсь, начинаю понимать. Все больше, 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 больше. Вот так происходит. Но если ты живешь в англоязычной среде, как-то у меня была командировка, и я 10 дней там был. Мне на 4-й день. 3 дня это полный вообще хаос в голове. Это... Вот, чувствовала, что я вообще ничего не понимаю. Чувствую себя дураком, извините. Но потом начинаешь понимать, настраиваться на язык. А на 5-й день уже сны начинают на английском. Уже начинаешь во сне разговаривать. Серьезно. И это очень похоже на то, как верующая душа, которая давно не разговаривала с Духом Божиим, поначалу его не понимает. Но надо продолжать. Не просто читайте Писание. Понимайте, на каком языке, какими истинами говорит. И со временем в ваш ум будут залетать тексты наставления, тексты предупреждения. И вот это является сутью евангельской живой веры. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему написано, должны, не могут, нехорошо бы, а должны поклоняться в Духе истине. В Духе это вот такой разговор с самарянкой Христа, но только с тобой. когда ты приходишь к своему колодцу. А в истине это в правде, истина посередине двух крайностей, в размышлении о том, что Богу угодно и правильно. И написано, что таких поклонников Отец ищет себе. Вот про что этот текст, история, на самом деле, он про нас с вами, как мы понимаем или не понимаем. Встречаемся или не встречаемся, ценим моменты встречи с Иисусом Христом или игнорируем. Говорим про свою воду или про Его, понимаем Его смыслы или стараемся уломать на наши смыслы. Но эта история говорит об очень важном и сокровенном, о твоей и моей встрече с Иисусом Христом у колодца своей души, про воду живую. И Он говорит, что вот эта жизнь, вот этот вот постоянный внутренний диалог с Духом Божьим является водой живой, которая потечет. Потому что, вы знаете, ученики, шедшие за Иисусом Христом, конечно, многое претерпели, но написано, что все необходимо у них было. «Если пойду и долиной смерти, не убоюсь зла, ибо ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаши мои преисполнены». Вот про что этот текст, и давайте, по крайней мере, 24 стих запомним, и размышляя о нем, когда у вас возникают то, что вы называете проблемы, когда вы становитесь на молитву перед Богом, когда вам что-то от Бога надо, вспомните эту историю, потому что она про то, как вы понимаете или не понимаете его, она про нас.